том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение. В честь того будут возноситься знамена и звучать трубы. Кровь будет вскипать в жилах. Будет приноситься клятва. Ни вершка чужим не отдавать. И от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия, воспитываться ненависть к врагам Отечества. Пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с народом его, а землю отнять. Да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен. А ты, назарянин, хочешь все это осудить, проклясть. Ты славишь убогих и бессильных, ты благости повсюду хочешь, забывая при этом, что человек — зверь, что он не может без войн, как плоть наша не может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и заблуждения, хотя бы в этот час перед тем, как тебе идти с конвоем на Лысую гору. А на прощание я скажу тебе. Ты видишь корень зла во властолюбии великом людей, в покорении земель и народов силой. Но этим ты только усугубляешь свою вину. Ибо кто против силы, тот против сильных. Не иначе, как намекаешь ты на нашу Римскую империю своим провозглашением царства справедливости. Хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Рима, всемирному его владычеству над миром. Да только за одно такое намерение ты трижды заслуживаешь казни. Зачем так щедр, правитель добрый? Вполне достаточно, я думаю, и одной казни. Но все-таки продолжим наш разговор, хоть я и понимаю, как сейчас маются под знойным солнцем палачи, ожидая меня на Лысой горе. Так вот, продолжим наш разговор, но теперь уже по моему последнему, предсмертному желанию. Итак, наместник римский, ты уверен, что то и есть сила? Что ты почитаешь силой? Но есть сила иного рода, сила добра. И постичь ее, пожалуй, труднее и сложнее. И для добродетеля не меньше мужества требуется, чем для воин. Послушай же меня, наместник. Так получилось, что ты последний человек, с кем у меня разговор перед Лысой горой. И я имею желание открыться тебе. Но ты не думай. Я тебя не о помиловании буду просить.
Это было бы просто смешно.
Поэтому я объявляю заранее, чтобы ты, наместник римский, спокоен был на этот счет. Теперь уже лишь ты один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой ночью, как думалось мне поначалу, беспричинно. Нет, не душно было в Гефсимании, на загородных всхолмлениях ветерок гулял. А только места я себе не находил. Томление, страх и тоска обуревали меня. И звуки тягостные вроде бы из сердца моего в небо уходили. Мои приверженцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, однако облегчение не приходило. И знал я, что час предназначенный наступает, что смерть грядет неотвратимая. И ужас обуял меня. Ведь смерть каждого человека — это конец света для него.
«Отчего же так?»
— не без злорадства глянул Понтий Пилат на подсудимого.
«А как же быть, назарянин, с идеей загробной жизни? Ведь ты же утверждал, что жизнь со смертью не кончается».
«Опять же судишь по молве, правитель».
В загробном мире беззвучно дух витает, как тень в воде. То отражение неуловимой мысли скользит в пространстве запредельном. Но плоти туда дороги нет, ведь то совсем иная сфера, иного, не подлежащего познанию бытия. И времени течение там иное, не подлежащее земному измерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни на земле. Меня томило странное предощущение полной покинутости в мире. И я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя, как будто я один-единственный из мыслящих существ остался во всей Вселенной, как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека. Все было мертво. Все было сплошь покрыто черным пеплом от бушевавших пожаров. Земля лежала сплошь в руинах. Ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях. И только странный, бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол.